Давайте мы сегодня немножко вернемся к прошлому собранию. И я хотел бы, чтобы вы ответили тут на кое-какие вопросы, потому что вопросы задают. И я прочитаю сначала пару стихов. «И ангелу Сардийской церкви напиши так, говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будь то жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай прочее, близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим». Вот меня интересует второй стих. «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим». Значит, что имеется в виду? Что он должен делать? Как бодрствовать? Ну, мы понимаем, бодрствовать – это проснуться, это не спать. А кого утверждать? Утверждай прочее, близкое к смерти. Кого имеется в виду здесь, ну, нужно утверждать? Кого спросим? Давай, Эдик, ты с самого краю, давай у тебя спросим. Что ты думаешь? Ну, тут кого-то надо утверждать, или это самого себя ты утверждай. Ну, вот я специально не говорю, потому что, чтобы потом не сказали, что я вот, навязываю свое мнение по этому поводу.
Ну, здесь видно, что что-то должно быть совершенно в очах его. Но кого утверждать, я думаю, что-то утверждать. Я думаю, что мне время нужно.
Что? Короче, у тебя нет мнения, да?
Нужно время поразмышлять об этом.
Угу. Кого? Давай у Лёши спросим. Лёша, ты ближе всех. Давай. Ты...
Ну, я не знаю, я тоже как бы особо не думал, но я почему-то всегда, ну, было такое мнение, что он говорит о других людях, потому что, ну, мне так кажется, потому что, ну, если в греческом, по-моему, написано, что там именно как-то более конкретно говорится о людях, если прочитать внимательно. И сделать там бодрствуй. По-моему, написано там, что сделайся таким бодрствующим. То есть это не то, что ты там как бы, ну, стань на какую-то, выбери другую, например, позицию какую-то, чтобы тебе бодрствовать. А, ну, я, например, думаю, что говорится не о себе, а говорится о других людях, если так ты спрашиваешь меня. Это, ну, опять же, мое мнение, я об этом сильно много не думал, я не рассуждал, поэтому я не могу там откровения точно насчет этого не имел, поэтому я, мнение мое такое.
Ну, по-любому, совершенно верно. Дело в том, что бодрствуй и близкое к смерти это два совершенно противоположных понятия. Или ты бодрствуй, чтобы не быть близко к смерти. Или ты близко возле смерти, значит, ты не бодрствуешь. А если ты бодрствуй и действительно утверждай прочее близкое к смерти, значит, это явно уже не о тебе речь идет. Кому-то еще другому помоги. То есть, если греческие подстрочные, там действительно... Вот, если, Ваня, там найди, прочитай, пожалуйста. Там действительно ясно написано, что речь идет о людях, которые, вот как бы, я тебе сказал, а ты скажи это другим людям еще, которые тоже в проблеме, которые вот-вот могут умереть из-за того, что они, так к этой проблеме относятся плохо. На мой взгляд, здесь действительно... ясно и понятно, и я не знаю, почему люди к этому как бы по-другому относятся, что это тут имеется в виду, что это внутреннее развитие личности. Есть, Ваня, греческое?
Да, давай прочитаю. Это третье, Откровение, 3 глава, 2 стих. Да. «Делайся бодрствующий и утверди остальных, которые готовятся умереть».
По-моему, ясно и понятно написано. Ты сделайся бодрствующим, то есть, конечно же, отойди от этого состояния, что близкое к смерти. Если ты будешь бодрствовать, это же не то, что там в этом я бодрствую, а в этом я не бодрствую. То это не назовешь бодрствованием. Бодрствование – это когда ты проснулся, и во всех вопросах ты изменился там, где тебя дьявол обманывает. Вот. И если ты бодрствуешь, да, естественно, ты можешь помочь и другим людям. Но речь идет о том, что твои дела несовершенны. Как ты можешь другим людям говорить, если ты сам... несовершенный. Ну как? Очень просто. Если ты говоришь, что я совершенный, и вот делай, как я, другой вопрос. А если ты говоришь, я на пути, я еще много не понимаю, но этот вопрос мне открыл Господь. Я знаю, как правильно Господь сказал вот так, и ты наставляешь других людей. Это как я сегодня говорю. Я же не говорю, что я вот достиг, смотрите на меня, вот мои результаты, делайте, как я. Нет, я говорю, что мне Бог открыл, я сам иду этим путем, я предлагаю это вам, таким образом мы вместе двигаемся к той жизни, о которой мы говорим. Вот, точно так и здесь. Есть проблема, которая не только у этого ангела, но и у многих других людей. Потому что лишь немногие ходят в белых одеждах. Смотрите, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах. Несколько человек только в Сардисе, которые своих одежд не осквернили, а все остальные осквернили. Скажи им, что это большущая проблема, что они не увидят Царствия Божьего. И, на мой взгляд, здесь все абсолютно ясно и понятно. Может, есть, правда, какое-то другое мнение по этому поводу, то вы скажите. Я лично не вижу здесь вообще ничего сложного, особенно если греческий текст прочитаешь. Седьмого стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, Так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, а лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Христос, когда проповедовал на земле, Луки 12 глава с 31 стиха и 32 прочитаю, написано так: «Найпаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Значит, когда Христос сказал о том, что нужно искать Царствие Божие, Он тут же сразу показал, ну, некоторые условия поиска этого Царства. Буквально следующий стих. Сначала говорит: «Найпаче вот этого ищите», а потом Он дает определенную информацию, как искать и что будет с людьми, которые будут искать этого царства. И он говорит: не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил вам дать вам царство. Конечно же, вот как смотрится малое стадо по сравнению с какими-то великими, пышными, важными, большими? Вот есть люди, одна женщина, я помню, приехала в Америку, она говорит: у меня мечта всегда была быть в церкви Джоя Остина. Я себе представляю, это ж такая махина, и ты часть этой махины, ну, как бы, вот такого передового, цивилизованного, самого крутого. Там так все, такое прославление, такие, ну, все дела. И я, говорит, вот когда первый раз познакомилась, у меня мечта появилась, вот в такой бы церкви быть, частью этой церкви. Таких людей очень много, которым нужно, чтобы обязательно, чтобы оно громко звучало, красиво выглядело, чтобы там было много, ну, правильных людей, достойных людей, чтобы было, ну, больше гарантии, что я правильное место выбрал. То там собрались какие-то маргиналы, там 10 человек, и что-то утверждают. И мне, допустим, очень часто, ну, подобные насмешки приходилось слышать: кто ты такой? Ты ж посмотри, люди, миллионы христиан, библейские институты, знают греческий, знают все это самое, изучают Библию день и ночь. И они так не исповедуют, как ты исповедуешь. Кто ты есть такой, чтобы... Ты даже не знаешь, как это точно по-гречески звучит. Может быть, ну, там они знают, просто они, ну, не говорят это, но они знают, что не так совершенно, как вот простолюдина утверждает. И ты действительно, ты думаешь, ничего себе, это же действительно махина. Миллионы наверняка людей, которые имеют какое-то религиозное образование теологическое, которые там 5-7 лет на таком серьезном уровне изучают каждое слово, знают греческий язык, переводят его свободно. И ты, ну, что-то утверждаешь, не имея ничего практически, ну, под своими руками. И это действительно проблема, очень серьезная проблема, потому что те, кто идут к Царству Божию, это обычно люди, которые не думают о себе много, потому что Бог на то и ведет их в Царствие Божие, чтобы сначала ломать их представление о себе, иначе они не пойдут. В Царствие Божие идет человек, который понимает бессмысленность своей жизни, бесполезность, бесплодность, все старания человеческие израсходовал, понял, что ничего от этого толку нету, и он начинает искать настоящее, начинает спрашивать у Бога, где же ты? Где же твое Писание, где оно исполняется, в ком оно исполняется? И таким образом он только идет в Царствие Божие через разочарование, через обломы всякие. Но здесь ситуация такая, что много о себе не думает. Он думает, ну да, и правда, я ж, ну кто я такой, чтобы мне утверждать? Ну, кто я такой, чтобы мне там заявлять на весь мир, что я знаю, все идут не в ногу, а я один в ногу. Все не понимают, а я один понимаю. Обычно, я еще раз повторю, эти люди, ну, приучены к скромности, оценивают себя не сильно высоко. В то же время Бог дает откровение и стучится словом, и они не могут отказаться от того, во что они верят. А Бог делает так, вот как мы прочитали в Откровении. Он говорит, ты немного имеешь силы. Вот если сравнишь иудейское общество иудеев, которые злословят. Конечно, они злословят, потому что они могут сказать, да посмотри, весь мир с нами, все у нас передовое, правильное, а кто ты там со своими идеями? Ты же даже не знаешь ничего, как говорил этот, подожди, кто говорил, народ, как-то там, ну, короче, дикий, он не понимает ничего. Вот, так и здесь. И это очень тяжело одновременно, чтобы Бог тебя ломал, и одновременно, чтобы ты был упрямый и стоял на своем. С одной стороны, у тебя действительно нету никаких доказательств таких, чтобы оно гремело у тебя, да? А с другой стороны, общество, даже религиозное общество, ты посмотришь на нее, у них гораздо больше результата, даже в плане людей, допустим. Количество людей, которые туда идут, и количество людей, которые идут в Царствие Божие. Это несравнимые вещи. И понятное дело, что многие люди, они смотрят так, где большинство, там, конечно, больше правды, где вот такое малое количество людей, или репутация у них, да какая у них репутация, они же, ну, опозорились уже 100 000 раз, опозорились. И вот примерно такая ситуация. Ангелу вот этой филадельфийской церкви он говорит, что ты не бойся злословия этих иудеев. Понятное дело, что они, ну, как бы имели почву под ногами, чтобы злословить, чтобы что-то говорить на этих людей, которые вот немного имеют силы, и сохраняют слово терпение. Когда нужно терпеть? Тогда, когда ты не видишь никакого результата, когда ты не уверен в том, не то, что не уверен, а когда ты, ну, терпишь какие-то очень серьезные ограничения, насмешки, может быть, клевету какую-то, разные приемы, чтобы как-то тебе показать, что ты сдвинулся с ума, ты идешь куда-то, ты что ты себе возомнил, о чем ты там мечтаешь, что ты будешь кем-то там. И эти вот просто эти вещи будут усиливаться и усиливаться по мере приближения к концу, ты будешь все больше и больше наталкиваться на то, что да подумай ты же не понимаешь ничего. Посмотри, вот это там случилось, вот то случилось, вот это свидетельствует против тебя, вот это свидетельствует, и таких свидетельств будет много. Потому что если мы читаем ангела этой церкви, мы понимаем, что если ты победишь, я сейчас прочитаю еще раз, какие наследует он благословения. Я считаю, что это самые яркие благословения, которые получают эти побеждающие, которые сохраняют слово терпения. И мы должны понимать, что это Бог создает обстоятельства, когда все не в нашу пользу. И он говорит, не бойся, вот просто не бойся. То, что вас мало, не бойся. Не бойся того, что вот они говорят, и это действительно так смотрится. Если мы посмотрим на Христа и на всю его работу в определенный момент, то мы поймем, что ну все распалось. 3,5 года ходили, и все разбежались, и оставили одного, и каждый на свою дорогу, и ничего нету, все мертво, все, конец. Однако, на самом деле, это как бомба замедленного действия. Сейчас тихо, через какое-то время она рванула, потому что она действительно наполнена правдой, наполнена истинными целями, истинным пониманием вещей. И человек потихоньку собирает внутри себя, собирает качества, которые понадобятся Богу, которые Бог может использовать. Вот наша самая большая задача – понять, какие Богу люди нужны, и насобирать такие качества сначала в наши желания. Потому что, когда Он придет, Он обязательно спросит у нас о том, чего мы хотим от Него. Потому что Он придет благословлять, Он придет помазывать. И в зависимости от того, насколько ты будешь в состоянии исповедовать, не то, что кто-то говорил, то, что в твоем духе сформировалось. Я много раз говорил, вот если ты время от времени ощущаешь, что Бог к тебе прикасается, ты обязательно чувствуешь, как меняется твое исповедание. Оно становится очень ярким, очень красивым. Слова у тебя очень точные. Так вот, когда Бог приблизится уже своим приходом, вот эти все слова из твоего духа, они сами собой польются из тебя, потому что это все насобирано в твоем духе, выстрадано, выложено там, что вот что мне на самом деле нужно, остальное все на 10-м плане. Как ты хочешь, пусть так и будет все остальное, а вот это мне дай. И блажен тот, кто подготовится настолько, что все то, что ему нужно, очень нужно и Богу. Очень приятно и нужно Богу. И, конечно же, Он по полной тебя благословит, потому что Ему нужны эти люди, которые смогут делать ту работу, которая у Него есть. Вот. И этот процесс очень важный и очень нужный. С одной стороны, ты сохраняешь это слово терпение среди многих фактов, которые как бы кричат тебе, что ты глуп, что ты невежествен, ты смотри реально на вокруг себя, что происходит, ничего не говорит в твою пользу, а он говорит, ты сохраняй то, что я тебе дал, ты просто сохраняй, и независимо ни от каких обстоятельств, не переживай, что на сегодняшний день у тебя мало силы. Вот, потому что сила придет такая, что они поклонятся у ног твоих. Некоторые люди и представляют себе, что вот те, которые смеются, подождите, придет время, вы вынуждены будете признать, что с нами Бог. На самом деле, поклонятся у ног ваших, здесь не буквальный смысл слова. Смысл слова, что вы окажетесь по своему росту под ногами. И вы вынуждены будете признать, что это все делал Бог, и это действительно Божья власть в этих людях, потому что она будет демонстрироваться, эта власть. Вот. Конечно же, есть масса людей, которые смеются и говорят, вы возомнили себе, думаете, что вы какими-то великими будете. Не знаю, может кто-то и думает, но я не думаю. Я не представляю себе помазанного человека, великого в своих глазах. Я представляю помазанного человека, самого маленького в своих глазах. И он, абсолютно все делает, чтобы никто его не подымал. Потому что он говорит, зачем мне, чтобы меня, как апостола Павла, какое-то жало Бог давал в плоть? Для чего оно мне, это человеческая власть, слава, положение? Я лучше буду самым маленьким, зато я через то, что я буду самым маленьким, я могу делать такие большие дела, быть таким большим, что никто не может эти дела делать. Вот где красота, вот где блаженство. Поэтому те, которые злословят, пусть злословят. Это их как бы предназначение, чтобы чтобы ты проверялся как-то, как ты относишься. Я, честно говоря, думаю иногда, или бесы эти глупые, вот они используют людей, те толдычат, ты негодяй, да ты запутался, да ты смотри, что ты натворил, да ты там убил людей, да ты разогнал людей, да ты то, пятое, десятое. Ты глупый, и что только не услышишь. Вы даже не представляете, что можно услышать. Вот, и я думаю, что вот они стараются? Они же знают, что меня это не достает. Мне без разницы, что они там говорят, потому что я знаю, в кого я верю, я знаю, куда я иду. Подобные слова мне, как говорится, знаете, с гуся вода. Вот. Но это нужно. Мы все равно должны идти через эти вещи, чтобы наша надежда... Здесь должны будут отсеяться люди, которые, в принципе, все высокое уважают, все важное уважают, которые хотят, чтобы о них было хорошее мнение, которые там чего-то своего ищут, они все равно на этом пути не устоят, потому что, чем дальше, тем оно напряжение, и человек все равно не выдерживает. Меня часто обвиняют в том, что я как бы не радею о людях, которые вот-вот от нас, должны уйти, допустим. Я скажу так, Понимаете, если человек не способен идти дальше, и если я его какими-то путями затащу сюда, я его погублю. Лучше бы ему не знать эти пути, чем ему знать и вернуться. А он все равно не сможет, он все равно вернется. Пусть он идет лучше в религиозный мир и там развивается. Я не верю, что там нету спасения, там нету как бы ничего доброго. Она на душевном уровне, не может он дальше понять, не может он из этого выйти. Поэтому, знаете, когда люди говорят там, к примеру, что вот ты там власть, тебе нужно там пасторство. Если бы мне нужно было пасторство, я бы не вел себя так. Я бы тянул бы всех сюда и всех учил. Давайте будем приглашать, давайте будем организовывать какие-то тут мероприятия, гостей приглашать, собирать побольше, потому что любой пастырь, он хочет смотреться на фоне большой толпы. А если мы проповедуем совсем другое, что мы мечтаем, чтобы Царствие Божие открылось, чтобы воля Божия пришла в Дом Божий, то тогда мы будем вести себя так, как мы ведем. Не люди нужны, но нужна возможность дойти до славы Божией, даже если это будет без одной ноги, без одной руки, без одного глаза. Но как-нибудь, потому что мы же не имеем никакого опыта, мы идем, как говорится, но если мы туда придем, мы все равно без меры будем блаженны, и Бог все восстановит, даже если это окажется там 5-6 человек, 10 человек, не так важно. Поэтому Христос сказал: не бойся, малое стадо, иди просто, иди, сохраняй это слово терпения, продолжай эти исповедания, несмотря ни на что. Вот давайте еще раз прочитаем это все место, и я думаю, что будет немножко более яснее просматриваться это все. Вот смотрите. «И ангелу в Филадельфийской церкви напиши так, говорит святой истины, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворяет, затворяет, и никто не отворит». Если Писание говорит, Бог откроет, никто не закроет. А если Бог не откроет, то никто не откроет. И здесь он то же самое говорит. У меня есть ключ от двери. И я открываю эту дверь. И никто ее не закроет, если я перед кем-то ее открою. Вот я перед вами эту дверь открыл. Никто ее не может закрыть. И дверь эта, такая специфическая. Вы туда входите, но особо ничего вы не получили. Вы стали, как написано, как соблазн для мира. Юродство, уродство какое-то. И иудеи, мы с вами говорили, это религиозные люди. Это не язычники, неверующие, которые будут тебя притеснять, смеяться над тобой, злословить тебя. Нет. Иудеи – это люди, которые связаны с религией. У них есть определенные понятия, у них есть определенные успехи. И когда они сталкиваются с тобой, они начинают злословить тебя. У них есть основания тебя злословить. Вот когда ты получишь силу, и они окажутся ниже твоих ног, то тогда они перестанут тебя злословить. А сейчас ты мало силы имеешь. И поэтому они смотрят на твою немощь и на твои слова. Твои слова для них абсурдны, и твои доказательства, которые у тебя есть, они тоже смешные. И они начинают тебя злословить и называют себя иудеями, но суть-то у них не такая. То есть они могут называть себя верующими людьми, они могут говорить, что вот посмотри, Бог во мне, Бог с нами, вот какое-то там доказательство, вот чудо, вот исцеление. Куда ты идешь, у тебя ничего нету, никаких доказательств. Так мне, по крайней мере, моя сестра говорила. Мне каждый раз Бог что-то показывает, как Он меня любит, там Он меня защитил на Фривее, там у меня дом не загорелся, там еще что-то у меня случилось, и это ж Бог. А у тебя что есть? Можешь ты что-то рассказать, где тебя Бог хранит? Там, или что-то такое. Мне нечего такого рассказать, наоборот, у меня никаких плюсов нету. Бог позволяет только разрушаться, терять то, что я неправильно понимаю. И, конечно же, ну, сестра-то надо мной не смеется, но те, кто помазанный от дьявола, они будут ехидничать очень сильно, они будут насмехаться, они будут утверждать, распространять вокруг всякую молву, такой бред несут, такие обвинения выставляют, и даже не стесняются, что знают прекрасно, что это вранье, и будет говорить, и не обращают на это внимания. Это все нужно переносить с терпением и не оправдываться. Конечно же, если у тебя требуют отчета, то ты должен дать отчет. А так, чтобы доказывать там свою правоту, я бы с некоторыми людьми уже не разговаривал, но они знают то, что я обязан отчитаться, если вот какое-то мне обвинение выносится, да. Я обязан этим людям сказать, это не так, это вот так, вот так, вот так. И когда я там напишу, это скажу, ну, начинаются там всякие интриги, чтобы что-то где-то выловить тебя и, или высмеять, или как-то подставить, чтобы другие люди обиделись, что-нибудь в этом плане. Но не говорить тоже нельзя, надо обязательно объяснять, если тебе, ну, требуют у тебя отчета в твоем уповании, ты не можешь не давать этого ответа, сказать, я с такими людьми не разговариваю, вы негодяи там или что-то такое. Вот, но не в этом сегодня наш разговор. Смотрите, что такое ключ Давида? Конечно же, ключ Давида – это способность стать другом Богу, способность стать мужем по его сердцу. Это одно. Второе, конечно же, это царское помазание, которым был помазан Давид. Царь, который полон ведения, он исполнит все мои желания. То есть, если проще, в Ветхом Завете не было же царь и священник не мог быть одним человеком. Это два разных помазания, но в Новом Завете это два помазания соединены, и поэтому ключ Давида – это опять-таки царственное священство, потому что священник – это тот, который хранит ведение, чтобы им влиять на народ, а царь – это тот, кто властвует. Так вот, Давид абсолютно понимал и знал все то, что Богу нравится, и все, что ему не нравится. По Ветхому Завету не так много было то, что Бог требовал от Давида. Но все, что Богу нужно было в Ветхом Завете от Давида, чтобы можно было его использовать для тех дел, которые Богу нужно сделать было тогда, он все это понимал, все это имел, и в любой момент, когда Богу нужно, Бог его раз и использовал. Вот этот ключ открывает Бог перед нами эту дверь. Понять все то, что ему нужно от тебя, к чему он тебя хочет приготовить, чтобы ты в любой момент в этих вопросах был царствующим, был с полной властью, с полным правом решать, связывать, развязывать, потому что ты будешь так же связывать и развязывать, как это на небе делается. И вот здесь я глубоко уверен, что Бог и перед нами открыл эту дверь. Никто ее не может закрыть, если мы сами ее не закроем. Мы должны найти и должны понять все то, что... Потому что, знаете, по-человечески многие вещи высокими кажутся, но они вообще глупые перед Богом. И многие Божьи вещи кажутся ненужными и, как говорится, не первостепенными, которые Богу в первую очередь нужны. Мы должны это понять. Никогда мы своим умом не поймем и не увидим, что Богу нужно в первую очередь от нас. Никогда это не случится. Но если Он открыл перед нами дверь, Он научит. Он покажет тебе, что конкретно Ему нужно от тебя. Причем у нас же всех разные... пути, разное помазание. Если ты ухо, я глаз, конечно же, специфические качества нужны тебе в каком-то вопросе больше, мне меньше. А мне нужны совсем не те, которые тебе нужны. Поэтому тут никак моими откровениями ты никак не пойдешь никуда. Тебе нужно... воспользоваться этой открытой дверью, войти. Это ключ Давида. Это муж по моему сердцу. Это человек, который точно знает, что сделать и когда сделать, и имеет на это царскую власть. Вот что я вижу под ключом Давида. Он будет делать правильно, правильно понимать и в любой момент Богу нужно его повернуть вот так. Он его раз и повернул. Сказал ему два слова, Давид беспрекословно, раз и повернулся. Сказал ему туда, раз и повернулся туда. Причем Давид, он, конечно же, взял такую персону специально, который наделал множество глупостей всяких вещей, которые, ни в какие рамки, да, но в одном вопросе он был идеальным. Он знал сердце Бога, он знал все, что нужно Богу от него. И в любой момент Бог ему говорил, и он быстренько поворачивался и делал то, что Богу нужно. Вот. Даже при том, что характер был не очень-то хороший и дела не очень-то хорошие. Но нас Бог готовит, конечно же, и... в вопросах дел наших к совершенству и вопросу нашей веры к совершенству. Мне приятно читать псалмы Давида на предмет, где он свидетельствует, что ему Бог открыл, как, что Богу нравится, что Богу не нравится. Оно всегда между строчек, знаете, там где-то раз, одна мыслишка блеснула, так чуть-чуть, правильно я говорю, Лена? Чуть-чуть мысль блеснула какая-то, и он раз о другом заговорил. Но когда ты читаешь все псалмы, ты находишь эту общую картину того, что случилось с Давидом и что... Богу понравилось от него. Это тоже, часть открытой двери перед нами. Когда мы читаем его, Давида и понимаем, что, за что он цеплялся, где у него были центральные вопросы его жизни. Поэтому и сказано, что это ключ Давида, хотя это не ключ Давида, это Господни двери, да, но для того это имя и приведено, чтобы мы могли понимать, что там мы у Давида легко можем увидеть этот ключ, увидеть эту дверь, которую вошел в свое время Давид и стал Божьим другом и все сделал по его сердцу. Именно по его сердцу, понимаете? Вот это мое сердце и сердце Господа одинаково. Его желания и мои желания одинаковые. Его понятия и мои понятия одинаковые. Тогда я то, что я связал, как царь, то и на небе связано. Никто не может закрыть эту дверь перед нами, если мы серьезно этим займемся. Итак, мораль этого послания в первую очередь в том, что иди, терпи, будет тебе неудобно и неприятно, и смешно будет смотреться твоя жизнь точно так же, как Давида. Вот представьте, я часто это вот себе просто представлял. Он пришел к братьям старшим, которые на войне, и Голиаф тут выступает, и он говорит: что вы там этого необрезанного слушаете? И вот реакция братьев. Я знаю, что обычно младшего всегда любят. Он всегда больше всех, ну, купается в, как говорится, в, ну, в снисхождении старшего, старших, потому что, ну, маленький, что с него взять. А здесь наоборот, что знаем твою надменность твоего сердца, знаем твою вот эту какую-то непонятную гордость, своеволие твое, что ты вот сам себе, сам по себе. То есть, и это же не только братья, это ярко видно по родителям. Это вообще, ну, невообразимо. Подводит всех сыновей. Никого Самуил не выбрал в царя. Но, казалось бы, что тут спрашивать? Веди последнего. А есть еще один? Да есть он там, овец спасет. То есть, это говорит очень четко за то, что никто не мог воспринимать. Странный слишком. Слишком особенный. И смотрится, ну, выскакивает из рамок общепринятых правил и положений. Сам по себе, сам на сам. И даже родители... Я утверждаю это, даже родители смотрели сквозь пальцы на него, потому что он выглядел не то чтобы царь будущий, а он выглядел так, что его старались как-то спрятать, чтобы на кого ты оставил своих немногих овец, пришел сюда умничать. Вот, твой удел... Там это малое стадо, иди туда и там сиди с ними своими овцами. А время пришло Богу поднимать этого человека, и Бог его поднял. И я уверен, что Давид не забыл до старости, вот как за, ну, не знаю, это может быть просто, знаете, притча такая, что был один нищий, ну, как бы он был царским сыном, но там что-то сделали, его посадили в тюрьму, потом с тюрьмы его выпустили, он не знал, что он царь, царский сын, он ходил весь оборванный, просил подаяния. И потом его нашли, сделали его царем, и он повесил в своей комнате, ну, одежды, в которых он ходил, когда он нищий. И он говорил, чтобы никогда не забыть, кем я был. Вот примерно так и Бог делает. Он делает так, так судьбу, ну, строит человека, чтобы человек не забыл потом никогда. Уверен, что Давид не забыл. Умел смиряться, умел, значит, останавливаться, когда Бог его останавливал, никогда не брал на свой нос много и постоянно Бога славил и зависел от Него. Вот здесь мы видим в этом послании ангелу этой церкви вот эту всю работу. Наша какая ситуация, если мы хотим победить? Кстати, я хочу сказать, на мой взгляд, это место по-особенному, ну, как бы относится к нам. Мы находимся примерно в тех же самых условиях, в том плане, что у нас очень мало доказательств, что мы делаем то, что мы должны делать. Очень мало доказательств, и все вокруг смотрится так, что мы где-то давно заблудились, куда-то пошли. И у нас есть много, ну, таких всяких высказываний. Помню, один человек там с одной церкви сказал, говорит, я посмотрел, все умные оттуда ушли, остались непонятно, кто там остался, что они там исповедуют, что они за глупость там говорят. То есть, ну, такое, знаете, мнение все-таки присутствует, что это какие-то маргиналы, это какие-то, ну, ненормальные, и там непонятно, что они хотят. Вот. И сильно ситуация похожа, поэтому мы должны рекомендации этого ангелу, который Бог давал рекомендации, мы должны очень внимательно изучить. На иудеев не обращать внимания. Надо оправдываться, оправдываемся только для того, чтобы сказать людям, что это не так. Если они настаивают, кричат, пусть настаивают, пусть всему свету расскажут, насколько мы неправы и негодны, и грешны. Я всегда говорю, что если бы вы знали на самом деле, кто я, да, то вы бы еще не так орали на меня, что я там негодный человек. Я знаю не только свои дела, я знаю свои неправильные мнения, те самые похоти, прихоти всякие. Я себя могу судить, я себе могу сказать. И я действительно могу сказать, что я, как и прочие люди, все на земле, крайне был испорченный, даже в моих желаниях. На сегодняшний день, да, абсолютно, Бог сдвинул меня на позицию, когда не осталось у меня ни одного желания, как вот Леша сказал сегодня, о чем ты мечтаешь, то ты и есть. Да, на что ты больше всего тратишь времени, о чем ты больше всего думаешь, что тебя больше всего раздражает, что тебя больше всего радует, о чем ты больше всего мечтаешь, это ты и есть. Раздражает тебя люди, которые тебя обижают, значит, ты по-прежнему тщеславный человек. Нравится, когда тебя хвалят, значит, ты по-прежнему тщеславный человек. И прочие всякие вещи. Опустили вы головы, я боюсь, что... Но давайте все-таки продолжим здесь читать. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может отворить его, ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Вот представьте себе Иова, да? Нужно было сверхстрадание, ужасное страдание. Я думаю, что и Бог вместе с ним чувствовал себя, неприятно чувствовал, когда он видел такие страдания Иова. Для чего эти страдания нужны были? Чтобы вот когда он скажет, а я знаю, Искупитель мой жив, вот этот контраст одного и другого, сразу показывает силу духа этого человека, что у него на самом деле есть. А не важно, ничего не важно. Хоть весь мир пусть перевернется. Я не представляю, там дети твои погибли, имение все погибло, ладно, там дети погибли, сам уже в таких мучениях. И тут друзья эти обязательно появятся, которые будут говорить, да подумай ты, что ты упертый такой, ты совсем не туда идешь, ты совсем не то делаешь. Жена тут это советами своими и все давит на тебя, не дай Бог ты скажешь. То есть не дай Бог, наверное, Бога там никто не вспоминает в этой компании. Чтобы ты не сказал, что да будет имя Господне благословенно. Чтобы ты не сказал, что мой Спаситель жив, и Он восстановит мою эту шкуру, понимаете? Но Он сказал Иове, и Он сегодня нам пример. Вот так точно и здесь. Я тебе дам мало силы и окружу тебя иудеями, окружу тебя обстоятельствами, которые из-за того, что у тебя мало силы, ты не сможешь перепрыгнуть. И они будут злословить тебя, ловить тебя на каждом повороте, где бы ты ни ошибился, они будут тыкать и высмеивать, и осуждать, и осуждать, и осуждать до тех пор, пока не наполнится вот эта мера слова терпения, потому что мы должны терпением спасать свои души, просто терпением. Вот что здесь имеется в виду. И дальше. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, а лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Еще раз повторю, потому что вполне возможно, что кто-то будет говорить, что вы только и мечтаете, чтобы к вашим ногам кто-то упал и поклонился. Конечно же, это не буквальное поклонение, это буквальное осознание, что эти люди выросли в великанов, а я остался тот, кто под ногами у них. И практически поклонение здесь имеется в виду, признание, величие тех, которые прошли этим путем и получили это помазание. Признание Бога внутри них и поклонение этому, это как кумиру, там какому-то лидеру доверяют, что да, ты действительно заслуженный человек, так и эти люди, которые сегодня злословят. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Мы об этом уже в прошлый раз говорили, когда это место разбирали, что искушение должно быть у всех людей. Вот мы строим дом наш духовный, и подымутся ветры, и подымутся бури, и все подымется, и, говорит Писание, наляжет на дом тот. И для чего? Для того, чтобы проверить, насколько правильно все построено. Поэтому мы строим в терпении, и растет наша надежда. Мы смиряемся и не боимся, не ищем славы человеческой, независимы от мнения людей, и растет наше право на духовную власть, потому что Богу такие люди нужны, и прочее, прочее, всякие вещи. И знаете, действительно, если мы пройдем сегодня, если мы победим, то во время всесветной годины искушения, когда все на земле перевернется, вот говорят, что вот великую скорбь, ну, церковь не попадет, потому что Бог ее избавит от этих всех мучений. Да она будет в самом пекле, она не будет мучиться. Потому что она прошла свое испытание, ее не надо больше испытывать. Да, сатана имеет власть на земле, но не над этими людьми. Этим людям он сделать аж ничего не может. Знаете, везде огонь, а здесь полностью защита, потому что эти люди свое испытание уже прошли, их больше не надо испытывать, Богу нет нужды допускать в их жизнь что-то, они наоборот царствуют и властвуют. Поэтому проходим терпеливо сегодня, чтобы когда придет година искушения, мы могли свободно себя чувствовать. И знаете, наше ведь предназначение, особенно, когда власть дьявола такая безмерная, а он ничего с тобой сделать не может. Я как-то представлял, это вот пустой поплавок, и тонны, мегатонны воды, которые выливаются на этот поплавок. Какое-то время они бурлят, но он же все равно наверху будет. Он же все равно рано или поздно восторжествует над этим всем. Точно так и здесь. Они не будут бояться никаких страданий, хоть ты голову им руби, но сделать, повредить что-то им внутри, он ничего не сможет. И это самый смак, извините за такое слово, самое, ну, блаженство показать, кто ты. Ну, кто ты со всем своим злобой, со всеми своими хитростями, со всей своей властью? Это пустое дело. Ты ничего не можешь. Вот в этом и самое большое удовольствие. Мы это удовольствие и сами будем испытывать, и демонстрировать это перед всем и духовным миром. И сатана просто он будет съедать свои зубы от лютости, и он ничего не сможет сделать. Потому что тот, кто у нас, больше гораздо того, кто в мире. И все. Поэтому не боимся идти этим путем, терять абсолютно свою душу, давать себя на распятие, на уничтожение своего «я». Для чего? Для того, чтобы самый высший смак на земле испытать. Идет князь мира, а во мне ничего не имеет. Абсолютно ничего не может сделать против меня. Я уверен, на все 100% уверен, что это наивысшее удовольствие при всей горечи Иова, наивысшее удовольствие его было, когда он сказал, а я знаю, что он жив, он восстановит, он мой Бог. Я уверен в этом, что у нас будет еще это время, когда мы действительно поклонимся Богу не словами, не исповеданиями, а самой всей жизнью, что ты Бог, а этот никто. Вот просто никто. Вот поэтому он и лютует сейчас, ищет любые пути, сказать, не иди ты туда, куда ты идешь, стой, там тебе нечего делать, там ничего тебя не ждет, эй, остановись. Я лично не обращаю на эти окрики никакого внимания, потому что я знаю, к чему я иду и что я выбрал в своей жизни. Я хочу отомстить своему врагу по полной. Я хочу, чтобы он был опозорен. Я хочу, чтобы ему воздалось. И я это буду видеть. Надеюсь, что и вы этого тоже хотите. Ну все. Я думаю, что... А, давайте еще прочитаем. Что здесь... за проблема. 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Здесь идет конкретное предупреждение, что вот мы смотрим, так долго все, так долго тянется. Я не знаю, вот если бы мне Бог, допустим, показал весь мой путь до сегодняшнего дня, не будущность, а вот до сегодняшнего дня. Мог бы я, ну, как бы в это верить и двигаться в этом? Это очень сложно, потому что, ну, ничего, как бы все правильно, а ничего не работает. Такое бывает. Вот все посмотрел, искра есть, ну, старые наши автомобили, бензин есть, все, бензин закачан. Все вроде работает. Заводишь, она не заводится. Хоть ты ее убей. Вот. Так и тут. Вроде все исповедания, все правильно. Все действительно Бог открыл. Все, все на месте, на своем. А не заводится. Сколько лет не заводится. И Бог не подкрепляет это своей демонстрацией. Вот. И это сложно, но... вместе с тем, блажены мы, что мы это избрали, потому что мы от этого будем наследовать очень большие благословения. А в религиозном мире мы не очень-то много и потеряли. Не очень далеко они от нас ушли. А может быть и вообще ничего. Да, там просто это самое. Поэтому... продолжаем сеять в эту правду и пожнем милость. И последнее, что здесь написано, это... Ну да, еще я пропустил то, что это сатанинское сборище. Знаете, одно дело сражаться с безумными людьми, это совсем не то. Другое дело иметь дело с кукловодом, который управляет определенной ну, группой людей, так скажем. Вы не поверите, это ну, от... каждая ситуация подбирается очень тщательно, очень долго. Так, чтобы, если что-то взорвать, какую-то бомбу, чтобы никто не мог найти крайнего причины какие-то, ничего не понятно, что, почему, зачем. И уже люди подготовленные. Ты ему говоришь, он тебя не слышит совершенно, он на своей волне. И... ты понимаешь, что ты имеешь дело с духовной войной. И чаще всего люди не виноваты в том плане, что они говорят и исповедуют, потому что они конкретно исповедуют вещи, которые им подсказываются. Вот. Ты же начинаешь злиться на людей и очень многое сам теряешь, потому что надо понимать, что это сатанинское сборище, что это манипуляции, как бы вам сказать, они централизованно организованы. То есть он там, вот если скажет так, получится вот так. Если сюда, расставил все и запускает какую-то проблему, и концов не найдешь. И, конечно же, сатанинским обществом нужно духовными методами вести брань. Но коль нету возможности, то мы проигрываем. И здесь как раз это и подчеркнуто, что да, ты не имеешь много силы, ты не видишь многого, не понимаешь многого, и эти вещи могут тебя заводить в определенные тупики, но ты не бойся ничего, как Христос сказал, малое стадо, иди вперед, Он обещал тебе царство, Он даст тебе это царство. И последнее, конечно, давайте прочитаем, что здесь он ему говорит, если ты победишь. Ну да, чтобы кто не восхитил венца твоего, это предупреждение, что держи все-таки, не упусти, продолжай этот путь, как бы тебе тяжело не было, как бы сильно над тобой не смеялись, что бы не было, иди дальше. Вот такая мораль этого стиха. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Вот я не буду много рассказывать об этом обетовании, но если вы его сравните с другими победителями, что им Бог говорит, то это наиболее яркое. «Я сделаю тебя столпом в храме Бога моего, и ты не выйдешь уже вон, ты этим столпом останешься». То есть на тебе будет держаться Дом Божий, по крайней мере, какая-то часть Дома Божьего. Леша, архитектор, знает, что если дом... в доме какой-то столб, он несет определенную функцию. Правильно я говорю? Он держит какое-то основание, он держит, может быть, какое-то крыло, какую-то часть здания, но на нем все это держится. Представляете? Если ты сохранишь слово терпения, если ты грядет же не только... на тебе имя Бога, а имя града Бога моего, нового Иерусалима. То есть грядет время, когда Бог покажет новый Иерусалим через церковь, потому что церковь и есть будущая церковь победоносная, славная, она и есть новый Иерусалим. И там, в этом новом Иерусалиме, в этом храме Бога ты будешь настолько сильным, что ты будешь основанием для многих других людей, которые будут держаться за счет тебя. Не без тебя они будут красоту создавать. Ты будешь причиной их держания. Это не гордость, это не искание славы человеческой. Там никто не будет славиться, но просто... сильно большое удовольствие, когда ты знаешь, что ты в воле Господней. Ты сделал то, что ты мог сделать. Это будет великое блаженство. Ну все. Если у вас есть что добавить, оспорить, пожалуйста. Нету? Ну, хорошо, не надо мне отвечать. Но знайте, что если вы сделаете вывод из сегодняшнего собрания, то оно вам очень много даст. Терпеть, верить, ожидать, ни на какие обстоятельства внимания не обращать, потому что, насколько я понимаю, дьявол еще выкинет несколько штучек, которые будут смотреться косо-криво, но наша задача не менять своего исповедания ни от каких обстоятельств, потому что обстоятельства – это одно, а исповедание – это совсем другое.
Миш, можно еще чуть за малое стадо чуть добавлю? Оно, я чуть видел, как пасут овец, и у нас тоже чуть были овцы. И немножко, когда большое стадо, там очень просто всем овцам, они себе идут. Заодно, если где-то кто-то испугался или кого-то где-то что-то удали, она себе с другой стороны обошла и зашла опять в толпу, и все. Никаких проблем. А когда там их очень мало, то они как бы все очень внимательные. И, почему там говорится «не бойся», потому что любое какое-то движение, любое, оно настораживает всех. Угу. И каждая овца несет на себе ответственность какую-то. Это не так, как в стаде там, как куда, толпа туда, я. Здесь, немножко там по-другому, когда малое стадо. Из-за этого он говорит, не бойся, потому что любая ситуация, она может быть критической. И, и как бы оно, я думаю, что здесь Бог подчеркивает эту именно, что если у тебя пастырь есть, ты должен как бы смотреть на него как бы и быть внимательным каждому слову. И как бы, когда, но оно чуть тоже связано, Давид, он был очень гибкий к тому, что Бог говорит ему. И он как бы готов был все свое ставить под, опускать свое, только чтобы сделать то, что Бог скажет ему, потому что он научился быть зависимым от Бога. И такое.
Да. Что скажешь? Ничего не скажешь, промолчу лучше. Это, наверное, так оно и есть, Игорь. Потому, может, Бог и выбрал малое стадо, потому что за толпой не пойдешь. Если сам не найдешь, если сам не будешь внимательным, никто тебе не поможет. Хорошо. Если есть еще какие-то мнения, скажите. Малое стадо, наверное, разбегается сильнее, да? Разбегается не сильно.
Было где-то 12 или 16 овец, и мама как выпустит их, и где-то ловишь их в центре города потом, и стыдно так идти за ними. И молодой, это 16 лет, и ты идешь с теми овцами. И немножко такие
они ходил.
Разбросанные были, как чуть испугалась, а и убежала. И все.
Да, тогда тебя больше познания, раз ты с овцами дело имел. Там много, видать, это самое признаков или подобие, как нужно правильно. Мы там у одного человека были козы и козлы. Я только за ними наблюдал. Там был сосед, не сосед, но он как бы в другом конце там этого жил, села. И он такой друг был такой. У них семья пьяницы там. И вот мы с ним в друзьях были. Так он пас этих коз и козлы у него там. Это абсолютная правда. Козел целый день. вот найдет какой-то тапок или пень какой-то, и он злится, и рогами его, и копытами, и этот тапок этот швыряет, швыряет целый день. Вот специально его Бог таким создал, тупым, а потом гонит он их назад уже вечером домой. И этот козел, представляете, очухивается, начинает хватать придорожную траву, всю в пыли, и он, значит, понимает, что его сейчас загонят, и он останется голодный. Но целый день вот он топчет, что-то рогами своими бодает. И попробуй ты ему, как баран на новые ворота смотрит, такая есть поговорка, на самом деле покрась ворота и подведи его к этим воротам. Обязательно он разгонится и как даст в эти ворота свои... бестолковой этой самой головой, потому что как это, другие ворота? Я ж привык, вот такое должно все быть. То есть Бог специально сделал и свинью, и барана, и других животных, и змею, чтобы мы все-таки смотрели и не подражали им. А овца, да, овца. Так что, Игорь, не стесняйся быть овцой. Многие стесняются. Хорошо, если нету больше ничего, давайте помолимся. Благословенный, великий, праведный, вечный Господь, благословенное во век превознесенное имя Твое. Благодарим Тебя сегодня вечером, Царь царей и Бог богов. Милость Твоя над нами, благодать Твоя над нами. Господь, это Ты посылаешь нам слова жизни, чтобы мы, разумея волю Твою, двигались к тем прекрасным целям, которые Ты открыл перед нами. Господь, Ты спросишь нас за каждое слово, которое мы пропустили и не дали Ему, нужного понятия, но милость Твоя и благодать Твоя снова и снова да напомнит нам все то, что Ты желаешь видеть от каждого из нас. Вразуми нас, открой нам, Господь, останови нас на всяких неправильных путях наших, и пусть сформируется внутри нас воля Твоя, то, что приятно Тебе, то, что Ты потом сможешь использовать для славы Твоей, Господь. Сформируй, созидай, утверди, Владыка славы, и мы прославим Тебя на земле живых, ибо Ты достоин славы. Время славного шествия Твоего по всей земле, время славного шествия тела Твоего, церкви Твоей наступает, Господь. И мы да успособимся быть в числе тех, которые будут двигаться в славе Твоей, в торжестве Духа Твоего, Господь, исполняя волю Твою. Слава Тебе за все. Аминь.